Сад примыкал с двух сторон к замку, огромному старинному зданию, напоминавшему не то крепость, не то монастырь. Две другие стороны его были обнесены высокими зубчатыми стенами. На противоположном конце сада, примыкавшем к замку под массивной аркой, увитой плющом, была небольшая дверь. К ней-то и спешил Хайреддин. Добежав до этой арки, он с насмешливой учтивостью обернулся назад и сделал своему преследователю прощальный знак рукой. Квентин увидел, что дверь действительно отворила Марта, и цыганов впустили к графиням де Круа, как он, естественно, заключил из виденного. Квентин кусал губы с досадой, проклиная себя за то, что не догадался предостеречь дам против вероломства цыгана и не рассказал им об измене, которую тот замышлял. Самоуверенность, с какой Хайреддин обещал ему свою помощь в любовных делах, выводила его из себя. Ему даже казалось, что самая любовь его к графине Изабелле была бы осквернена, если бы она увенчалась успехом благодаря содействию этого шарлатана. Но, разумеется, все это одно шарлатанство, обычные уловки их гнусного ремесла, — думал Дорвард. Он хитростью добился свидания с дамами и, наверное, опять с какими-нибудь подлыми целями. Хорошо, что мне удалось узнать, где они помещаются. Теперь я подстерегу Марту и добьюсь свидания с ними хотя бы для того, чтобы их предостеречь. Горько думать, что мне приходится прибегать к таким уловкам и выжидать, тогда как этому негодяю так просто и легко увидеться с ней. Ну что ж, хоть они и забыли обо мне, пусть знают, что, как и прежде, главная моя забота — охранять Изабеллу. В то время как влюбленный юноша был занят этими размышлениями, к нему подошел пожилой дворянин, один из приближенных епископа, вошедший в зал через ту же дверь, что и Дорвард, и очень вежливо заметил, что этот сад предназначен не для публики, а только для епископа и его самых знатных гостей. Старик должен был повторить свои слова, прежде чем Квентин наконец понял, в чем дело. Он вздрогнул, словно пробудившись ото сна, поклонился и быстро пошел к выходу из сада. Придворный шел за ним, любезно извиняясь, что вынужден был по обязанности сделать ему замечание. Он так боялся, не оскорбил ли Дорварда, что, желая как-нибудь загладить свою мнимую вину, предложил ему себя в собеседники. Проклиная в душе навязчивость старика, Квентин, чтобы избавиться от него, извинился, в свою очередь, объяснив, что, к сожалению, не может воспользоваться его любезностью, так как хотел бы осмотреть город. И с этими словами он так быстро зашагал вперед, что отбил у своего учтивого собеседника всякую охоту провожать его далее подъемного моста. Через несколько минут Квентин был уже в стенах города Льежа, в то время одного из богатейших городов во Фландрии, а, следовательно, и во всем мире. Тоска, даже тоска любви, не может всецело захватить человека, особенно энергичного и мужественного, как думают слабодушные меланхолики, страдающие этим недугом. Она поддается неожиданным сильным впечатлениям, перемене места, смене картин, вызывающих в нас ряд новых мыслей, влиянию шумной и оживленной человеческой деятельности. Не прошло и пяти минут, как внимание Квентина было до того поглощено быстрой сменой впечатлений на многолюдных улицах Льежа, что он забыл и думать не только о цыгане, но даже о самой графине Изабелле. Высокие дома, внушительные, хотя и узкие и мрачные улицы, роскошная выставка богатейших товаров и блестящих доспехов в бесчисленных лавках и складах, площади, кишащие пестрой толпой, снующие с деловитым видом, огромные фуры, нагруженные всякими товарами, предметами вывоза и ввоза. К первым относилось грубое сукно и саржа, всякого рода оружие, гвозди и другие железные изделия, а ко вторым — предметы необходимости и роскоши, потребляемые самим городом или полученные в обмен и предназначенные для вывоза. Так вот, все это вместе взятое представляла картину такого богатства, оживления и блеска, о каких Квентин до сих пор понятия не имел. Он пришел также в восторг от многочисленных, соединенных с Масом каналов, пересекавших город по всем направлениям и представлявших удобные для торговли водные пути сообщения. Наконец, он прослушал обедню в известной старинной церкви святого Ламберта, построенной, как говорят, в VIII веке. Выйдя из церкви, Квентин, смотревший на все окружающее с жадным любопытством, заметил, что и сам он привлек к себе внимание небольшой кучки горожан почтенного вида, которые, как казалось, ждали его выхода. Появление Квентина было встречено перешептыванием, вскоре перешедшим в довольно громкий гул голосов. Кучка зевак быстро возрастала, и каждый новоприбывший пристально разглядывал Квентина не только с любопытством, но как будто даже с почтением. Наконец, он очутился в центре довольно многолюдной толпы, которая почтительно перед ним расступалась, давая дорогу, и даже тщательно оберегала его от неизбежных придавки толчков. Тем не менее, положение его было не из приятных, и он решился так или иначе выйти из него или добиться от этих людей объяснения их непонятного поведения. Он огляделся вокруг, и взгляд его остановился на дородном, весьма добродушном и почтенном на вид бюргере, который, судя по бархатному плащу и золотой цепи на шее, принадлежал к числу влиятельных горожан, а, может быть, даже членов магистрата. Обратившись к нему, Квентин спросил, нет ли в его наружности чего-нибудь такого, что привлекает к нему любопытство толпы. Или, может быть, добавил он, у жителей Льежа в обычае глядеть на иностранцев, случайно попавших в их город?
«Конечно нет, мой добрый сеньор», — ответил бюргер. «Льежцам не свойственно праздное любопытство, и у них нет такого обычая. А в вашей наружности и костюме нет ничего необыкновенного. Однако у вас есть то, что в нашем городе всегда встречают с любовью и почетом».
«Все это очень любезно, почтенный сеньор», — сказал Дорвард. «Но, клянусь святым Андреем, я решительно не понимаю, что вы хотите сказать».
«Ваша клятва, так же, как и ваш выговор, вполне убеждают меня, что я и мои сограждане не ошиблись в наших догадках», — ответил купец.
«Клянусь моим патроном, святым Квентином», — воскликнул Дорвард. «Теперь я понимаю еще меньше».
«Вот, опять!» — проговорил бюргер с лукавой, многозначительной улыбкой, бросая на Квентина проницательный взгляд. «Конечно, почтенный сеньор, нам, может быть, не следовало бы догадываться о том, что вы стараетесь скрыть. Но зачем же клясться святым Квентином, если вы не желаете, чтобы я понял скрытый смысл ваших слов? Все мы знаем, что добрый граф де Сен-Поль находится там и работает для нашего общего дела».
«Клянусь жизнью, тут какая-то ошибка!» — воскликнул Квентин. «Я ничего не знаю о графе де Сен-Поле!»
«Ну, хорошо, хорошо, мы же вас не допрашиваем!» — сказал толстяк. «Позвольте только шепнуть мне два слова для вас. Я павильон».
«Ну и какое же мне до этого дело, сеньор Павильон?» — спросил Квентин.
«Разумеется, никакого. Только, я думаю, вам будет приятно узнать, что вы говорите с человеком, заслуживающим доверия. А вот и мой товарищ Руслер».